Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем говорить о великом известном композиторе и деятеле искусства Александре Сергеевиче Доргомышском. Слушайте продолжение.
Вы знаете, я хочу сказать, что у Доргомышского, который в целом трагическим композитором не является, есть две трагические кульминации творчества, а второй сейчас скажу немножко позже. Первый — это «Старый капрал». Вообще, слушателям очень рекомендую не просто послушать это произведение. Я, знаете, вам так скажу, вот к вопросу о Доргомышском и какое место занимает в музыке. Не воспринимайте мои слова как гиперболу. Вот если бы Доргомышский не написал ничего, кроме «Старого капрала», он был бы великим композитором. Это вот тот самый случай. Знаете, бывает, что некоторые творцы могут обессмертить свое имя вообще одним произведением. Одним вообще. Больше можно ничего вообще не видеть. Там, знаете, художники эпохи Возрождения есть которые буквально там двумя-тремя картинами дошло. Там, понимаете, все, этого достаточно. Вот я еще раз говорю, если бы ничего бы не было, ни «Казачка», ни «Болеро», ни «Бабы-Яги», ни лирических романсов, ни «Баллады свадьбы», а был бы только один «Старый капрал». Вот ничего бы больше не дошло. Мы бы знали, что был великий композитор Александр Сергеевич Доргомышский. И вот теперь мы подходим к третьей, и чрезвычайно важной, и, пожалуй, самой драматической для его наследия сфере. Это опера.
Опера, да.
Я опять-таки обращаю внимание, начиная с Глинки, все русские композиторы своего рода были обязаны отметиться в опере. Mm-hmm. Кстати, опять-таки, единственный композитор, который ни одной оперы не написал, это Скрябин. Mm-hmm. Не, ну, вру, сам себя перебью. И Глазунов еще опер не писал, и Лядов не писал, и Оренский не писал. Но это уже Серебряный век, там как бы приоритеты сменились. В русском Золотом веке все, безусловно, ну, просто это, знаете, это как некая квалификационная книжка для композитора, что он должен. Доргомышский, как вы знаете, оставил 4 оперы. Mm-hmm. Вот трагическая совершенно несправедливость судьба первых двух опер. Mm-hmm. «Эсмеральда» и «Торжество Вакха». Ну, «Эсмеральда» уже говорил, собор Парижской Богоматери. Его... Кстати, интересный факт, что когда Доргомышский ездил в очередной раз во Францию, он очень хотел повидаться с Гюго, и именно на тему, что он написал оперу на его сюжет. Но он очень неудачно попал. У Гюго буквально за 2 недели до этого трагически погибли дочь и зять. Они катались на лодке на Сене, попали в какой-то водоворот и утонули. Гюго переживал страшнейший, естественно, удар. И он просто... Нет, он принял Доргомышского, все очень мило посидели, оставил ему автограф. Но того подключения эмоционального, на которое рассчитывал Доргомышский, в общем, не получилось. Вот, в России эта опера прошла несколько спектаклей, была запрещена цензурой. Николаевская эпоха, Гюго, понимаете, тут, ну, да, тут много завязок. Вот. Но самое главное, что она потом ни разу и не ставилась. Она вообще не ставилась после этого на протяжении всего 19 и всего 20 века.
Вообще.
Вообще. Я больше несправедливости.
Даже и сейчас, в 21-м.
Так и сейчас, знаете, ну сейчас сам бы Бог велел, например, поставить ее в каком-нибудь театре, там, типа Камерный театр имени Покровского, или там какая-нибудь Геликон-опера, да, там всевозможные. Вот, ну, я не знаю, почему у них руки не доходят до таких вещей. Тем более, что они ставят многие сочинения, которые, во всяком случае, явно не превосходят Таргамышского по своему, ну, скажем, Покровский в конце жизни ставил самую первую оперу в истории музыки, оперу Якопа Перри «Эвридика». Вот. Талантливое сочинение, но еще абсолютно такое пробное в истории музыки. Вот. Но оно действительно, оно безусловно заслуживает, понимаете, так сказать. Вообще, Оскар Уайльд в свое время сказал, в искусстве допустимо все, кроме бездарности.
Да, да, да.
Вот Таргамышский по определению не бездарен. Во всяком случае, это до сих пор такая трагическая точка в истории нашей культуры. Угу. Вот. И вторая, совершенно аналогичная, это опера-балет. Кстати, очень редкий жанр. Вот у нас вообще в искусстве за всю историю музыки образцов жанра, где опера-балет,
да, да,
это на пальцах одной руки пересчитать можно. «Торжество Вакха» по Пушкину.
Да.
Вообще, строго говоря, это даже не опера, а сценическая кантата, потому что фактически там действия никакого нет. Действующие лица. Первый грек, второй грек, первая гречанка, вторая гречанка. Вот. Но дело в том, что если брать эстетику века 20-го, а мы, как увидим, Таргамышский очень в многих своих сочинениях тянет ниточку сразу к 20 веку. Так там никаких сенсаций, мы же знаем феномен произведений, как бы белый балет, где происходит, ничего вообще не происходит. Игорь Стравинский, у него практически каждый второй балет белый,
да,
понимаете? Да и не только Стравинский, а Раймонда Глазунова, где сюжет из эпохи крестовых походов, сюжетная линия занимает 5% сценического действия. Все остальное дивертисмент. А «Щелкунчик» Чайковского, где все действие заканчивается в тот момент, когда Клара убила мышиного короля, а самые драматические страницы «Щелкунчика» все потом. То есть это просто внутреннее. То есть я к тому хочу сказать, что с этой позиции никакой ущербности в «Торжестве Вакха» нет. Она ставилась дважды, но первый раз еще в начале его пути, очень быстро сняли с репертуара, потом уже в пореформенную эпоху была вторая постановка, тоже безуспешная, и после чего Таргамышский умер.
Да.
Фактически его провал «Торжества Вакха» его добил, что называется.
Добил.
И опять не звучит.
Угу.
Теперь третье его сочинение. Опять-таки я скажу, если бы ничего написано больше не было, одно бы оно было, и Таргамышский был бы великим. Это опера «Русалка».
«Русалка».
Ах, у нас на улице муж жену корил, что глядишь невесело, радость ты моя, цвет маженька. А жена упрямила, отвернув головушку, ах, мне не дала в твоих недокрасных слов. Ох, плохо можется, голова болит, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, будто все щемит. Ах-ах-ах-ах-ах, а мне голова болит.
Вот о ней надо сказать особо. Ну, во-первых...
По также неоконченной пьесе Пушкина.
Да, по неоконченной пьесе Пушкина, но от себя добавлю, в опере Таргамышского сюжет докрутили. Да. Потому что, если помните, ну, кто помнит сюжет, это же, в общем, ремейк на бедную Лизу Карамзина в значительной степени. То есть князь, влюбленный в крестьянку, вот дочь мельника, потом он ее бросает, потому что жениться на ней не может, женится на своего круга. Выясняется, что девушка уже беременна, она кончает жизнь самоубийством, у князя семейная жизнь не заладилась, его все время тянет на то место, и в конце концов выясняется, что девушка, ну тут романтические мотивы, стала русалкой и повелительницей Днепра, и она присылает свою дочку от этого князя, и вот у Пушкина тут останавливается. останавливается, что вижу я, откуда ты, прекрасное дитя. Да. Вот в опере она делает то же, что и берет князя за ручку и уводит его в Днепр, так сказать,
с собой,
да, чтобы восвоясь, и так, наконец-то, они будут там вместе.
Да.
Вот. То есть, все нормально, да.
Но эта опера имела место быть и в...
Она не просто имела место быть, она стала классикой.
Классикой, да.
Правда, на премьере ее встретили предельно сухо.
Mm.
Вообще, вы знаете, интересный факт, что когда прошла премьера «Русалки», два человека оценили ее по достоинству. Это музыкальный критик и композитор Александр Николаевич Серов.
Mm.
Кстати, композитор, который тоже, как композитор, явно вышел из-под крыла Доргомышского, четко. Мы потом о нем поговорим, потому что еще одна незаслуженно забытая фигура русской музыки. Как критик он имел всероссийское звучание, и он прямо в своих статьях озвучил, что родился шедевр и родилось новое направление. И молодой Лев Толстой. Да, он как раз буквально только что вернулся с Крымской войны. Он как литератор только начинал, но он уже был автором автобиографической трилогии «Севастопольских рассказов», уже заявка. Вот он тоже как бы оценил эту оперу как очень такое интересное и новаторское явление. В чем это новаторство? Это первая в русском наследии социально-психологическая опера. Вот давайте вспомним, ведь какие жанры в русской опере были представлены. Ну, опера рождается в России, как известно, при Елизавете Петровне. Первая русская опера, ну, вернее, первая опера, написанная в России, потому что написал итальянец Франческо Арая, и опера называлась «Сила любви и ненависти». Вот, ну, это как бы, это итальянское искусство, трансплантированное в Россию.
Да.
Потом будет Бортнянский, который писал оперы на русском, итальянском и французском языках. Вот. Все, кстати, блестящие, сейчас их ставят, да, то есть это все будет лирическая античная трагедия Максима Березовского «Цефал и Прокрида» на античный сюжет, ну, это классицизм, это по типу опер Глюка, и будет русская сатирическая опера Василия Пашкевича и Евстигнея Фомина, кстати, прямые предшественники Доргомышского. По многим аспектам, потому что, кстати, здесь параллели с французским искусством, потому что во Франции в это время школа Филидора Мансиньи Гретри сатирической оперы, в литературе параллель это Фонвизин, Гнедич, там, Херасков и так далее. Потом появляется романтическая опера в России, пионерами были Давыдов и Кавос, первый фактически высокий такой взятый потолок Верстовский, Аскольдова могила, и на этом основании взлет Глинки, потому что оба оперы Глинки и Иван Сусанин «Жизнь царя» и Руслан и Людмила особенно, это квинтэссенция русской романтической оперы. Кстати, эта линия будет дальше раскручиваться «Могучей кучкой», в первую очередь, потому что, и, ну, исключая Мусоргского, потому что «Князь Игорь», ну, прямая ветка от Ивана Сусанина, опера Римского-Корсакова, прямая линия от Руслана и Людмилы и так далее. А вот Доргомышский вообще практически с нуля создает новый жанр. Тут, я говорю, единственным его предшественником в какой-то степени могут служить Пашкевич и Фомин, частично. Вот. Но это по линии социальной заостренности. Вот. Во-первых, вот действительно, где мальчик с дудочкой. Дело в том, что опора на народные истоки, она была, почему эту оперу так и сухо восприняли, потому что, например, Иван Сусанин, к примеру, Глинки, она тоже как бы на народных мотивах, но вообще впоследствии критики достаточно метко отметили, что крестьян у Ивана Сусанина в опере нет, есть пейзане. Не совсем одно и то же. Там идеализированный образ. Вообще, Иван Сусанин — это такая героико-романтика-патриотическая опера, где все участники приподняты на катурны. Понимаете? Вот, то есть там нет, нет возможности искать, скажем, там социальный портрет русского крестьянства там или такое. То есть это Сусанин скорее герой античной трагедии. Mm. Понимаете? Мощно на русской основе, но это все-таки немножко вот
а
такой...
А здесь у Доргомышского через слова всю правду.
Да. Вообще, надо сказать, что Пласт, все, что связано с русским народным началом, в том числе музыкальным, в «Русалке», он колоссален. Это касается всей сцены на свадьбе, всех этих хоров знаменитых, «Сватюшка, сватюшка, бестолковый сватюшка», там, понимаете, образ Ольги, подруги княгини там и так далее. Вот, то есть... Это один Пласт, причем такой четко в этом смысле очерченный и четко протягивающий ниточку к «Могучей кучке» в данном случае. Ну, князь лирический образ. Между прочим, я обращаю внимание, что в этой опере, интересный факт, практически нет отрицательных персонажей. Ситуативно отрицательным персонажем должен быть князь. Потому что он виновник гибели Наташи. Вот. Но князь настолько трактован лирически, и на первый план выходит именно его чувство, потому что он все равно любил только ее. Был какой-то один момент, когда ему пришлось лицемерить. Кстати, это в музыке гениально передано все. Вот. Потом вся его линия, потом вот эта его знаменитая ария «Мне все здесь на память приходит былое». Вот. Чисто лирический персонаж, где это полностью снимает как бы его проблему ответственности, сценически он это все несет, вот, лирически, то есть это персонаж из Чайковского в значительной степени. Наташа, вот, тоже лирический, а в сцене, где она стала русалкой, ниточка на глинку. Да, кстати, сцена, танцы подводные, там вот эти, все подводного царства, это все к Руслану и Людмиле.
Ну, да.
А вот сенсацией и открытием становится Мельник. Вот это образ, который вообще разворачивает всю оперу, вообще в совершенно, как бы сказать, знаете, это мне напоминает такое, ну, по другому поводу сказанное, замечательный русский наших дней православный философ, мыслитель и подвижник, отец Георгий Чистяков, великий мыслитель, на мой взгляд, вот, безвременно ушедший из жизни, он, когда писал про Виктора Гюго, у него есть такая фраза, говорит, Виктор Гюго... Говорит, возможно, самый христианский писатель из всех существующих, потому что он пошел к Богу такими путями, по которым вообще до него никто не ходил. Вот, перефразируя эту фразу, можно сказать, что Доргомышский в образе Мельника пошел такими путями в русском искусстве, по которым до него никто не ходил. И это вторая трагическая кульминация. Потому что что мы видим в образе Мельника? Кстати, интересный факт, что опера открывается арией Мельника.
Арией Мельника.
Да.
А как все вы, дети молодые, господи, Павел Кулбас, упрямый Всё и то же вернить вам надо господа. Уж если трусами крыть, вам случай подвернулся, убейте вы разумным возведением его в тот час и в руки взять, да. Кто ласками, сказками сумеете заманить, упреками, намеками старайтесь удержать, но некуда упрямый вы.
Это вообще сразу вот после небольшого оркестрового вступления, сразу вот эта знаменитая ария Мельника. Я вообще обращаю внимание слушателей, я очень рекомендую вам послушать все вот эти сочинения «Червяк», «Старый капрал»,
да,
«Арию
все,
Мельника» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина.
Да надо вам сердиться,
Знаете, слава богу, есть знаменитый комплект винила искусства Шаляпина. Еще с, там с хрустом, там, с знаете, хрустом, да, этот...
Но, во всяком случае, оцифрован он уже.
Он оцифрован, он весь выложен. Там уникальные совершенно записи, и там супергениальное исполнение старого Капрала. И всего, что там не только арии, но еще и потом знаменитой сцены Мельника и князя уже у реки впоследствии. Mm. Так вот, как этот образ расходится? Потому что образ дан в динамике. Вообще, я обращаю ваше внимание, в литературе образы в динамике явления достаточно как бы традиционные.
Да, да.
Вот, начиная с XIX века, если образ дан без динамики, это воспринимается уже как эстетическая ущербность mm-hmm. некая. В музыке это нечастое явление. То есть в музыке есть персонажи, данные в динамике, но, в общем-то, это как бы не является таким, такой абсолютной хрестоматией. Mm. Вот Мельник, это образ поражает тем, что он дан в колоссальной психологической динамике. Сперва социальная зарисовка по Гоголю.
Mm.
Или по позднему Пушкину, в принципе, из повести Белкина хорошо там, понимаете. Вот, ну, вообще-то «Русалка» по времени написания примыкает к повестям Белкина и маленькой трагедии.
Да, да. Да.
Вот целая такая житейская мудрость, которая оборачивается гротескным, вечный по конфликт отцов и детей, поучает дочь, как надо вести себя с любовником, mm-hmm. как надо беречь себя, нести себя, она уже беременна. Он этого еще не знает.
Да, да.
Да, плюс с таким цинизмом, но если он на тебе не женится, ну, надо все равно с него что-то стрясти там и так далее. Что влюбленной девушке на эту тему говорить, понимаете? То он в пустоту обращается.
Да.
Но блистательно, так сказать, обрисованный вот этот социально-психологический тип, причем он же не просто крестьянин, он мельник.
Да.
Вы знаете, у Шаляпина был потрясающий эпизод, который, прямо я не должен сказать, обязательно он к этому имеет прямое отношение. Сам Шаляпин вспоминал, когда он начал работать над Мельником. А вообще, я вам скажу, «Русалке» была очень драматическая судьба, потому что вот на премьере она прошла, ну, я уж не скажу, что был провал, но очень холодно приняли, в скором времени ее сняли с репертуара, потом была попытка в начале переформенной эпохи поставить «Русалку» снова, опять не пошло, mm-hmm. в значительной степени из-за сопротивления двора императорского, они там как бы вот «Руслан, Людмила и Русалка» считались как бы неудачными mm-hmm. операми.
Вот, надо сказать, что ее могли вообще потерять. Вот в 1859 году сгорел Петербургский оперный театр, в котором
да.
хранились клавиры опер вообще многих русских композиторов. И «Русалка» там да. была. И только благодаря случаю партитура не была безвозвратно утеряна. За две недели до пожара ее скопировали перед отправкой в Москву для исполнения на бенефисе певицы Семеновой. Вот так вот и спасли. Чудо.
Чудом.
Чудом,
чудом, да. Вот, но потом в переформенную эпоху все, наступил ее ренессанс.
Mm.
Уже после смерти Доргомышского, и все. И опера как бы стала восприниматься как абсолютная классика. Так вот, и вот к чему я стал рассказывать, когда Шаляпин начал работать
да.
над этим, вот не идет у него партия, вот он чувствует, что вокально все пою, а вот этот
образа внутреннего,
вот звук
да.
выражает слово.
Да, да.
И вот кто-то Шаляпину, он по всем педагогам вокальным сходил, тебе говорят, все в порядке, ты что, у тебя голос гениальный. Кто-то посоветовал, а вы, говорит, сходите к актеру Мамонту Дальскому.
Так.
Не к музыкальному, а к драматическому,
драматическому
актеру.
Да.
И вот он сразу дал Шаляпину вопрос, а вы не пытались не петь, а прочитать текст? Нет,
вот
говорит, а ну-ка читайте. Шаляпин говорит, я стал читать и сразу чуть не умер от стыда. Я понял, что я совершенно не разработал текст в литературном смысле слова.
Вот так.
А Мамонтальский говорит, вы, говорит, имейте в виду, говорит, это же мельник, он степенный хозяин, он же не просто мужичонка какой-то, понимаете? И вот это стало творческим методом Шаляпина вообще на все, отсюда его мастерство.
Отсюда, да.
То есть он сперва прорабатывал литературно текст, потом
то есть,
включал...
То есть смысл,
да. А это образ. Методика Даргамышского, да. Звук выражает слово.
Да.
А затем... После того, как все произошло, как Наташа утопилась, мельник по сюжету сходит с ума, и князь его встречает безумцем.
Mm.
И вот тут эта грандиозная трансформация образа, когда вот этот степенный мужик, даже я бы сказал, немножко комичный образ, превращается в русского короля Лира.
Да.
До шекспировских масштабов. Да. Вот эта сцена безумия мельника с князем, ну, князь там только отдельный реплик.
Мне вспомнился Полоний, вот что-то тоже созвучно, когда
да.
он, дочку свою, то есть наставление, вот
да.
эти немного глуповатые.
В Гамлете, да.
В Гамлете, да, да. в Гамлете. Немножко, да, то есть...
Это в начале.
В начале,
да.
и да. что потом.
Да, вот, а тут это просто русский король Лир. Понимаете, то есть, или, не знаю, какой-нибудь Иов многострадальный из
да.
Библии. То есть образ, вырастающий до шекспировских масштабов, и это все передано в музыке, начиная от угловатого, гротескного рисунка, какой я мельник, я ворон здешний, вот, и затем вырастающий до просто космического масштаба. Я говорю, вообще в русской и в мировой опере это по пальцам можно пересчитать. Вот и такую драматическую трансформацию образа, и такие масштабы психологические, как это было сделано. Я еще раз говорю, слушайте, особенно с Шаляпиным, потому что для того, чтобы этот образ... реализовать до конца, вот это надо быть Шаляпиным или Борисом Христовым, там, или Николаем Геуровым. Mm. Вот, вот только такой масштаб, понимаете, возможно. Так что Даргамышский в этой опере создал шедевр, начинающийся как бытовой и вырастающий до бытийного.
Mm.
В первую очередь вот через этот образ. Хотя все остальные тоже реализованы блестяще, но этот образ возвышается над всеми, как Парфенон над Афиной.
Да.
Это называется.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь будем говорить о жизни и творчестве известного деятеля искусств, композитора Александра Сергеевича Даргамышского. Сегодня в нашей передаче вы услышали музыкальные фрагменты из оперы «Русалка», в том числе арию мельника в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. До следующей встречи. Хорошего всем настроения.
Разговоры об искусстве.